Итак, это... Итак, это у нас вторая часть семинара «Йога преодоления смерти». Краткое содержание предыдущей части. У каждого из нас есть наше высшее «Я», оно запредельно, оно вне времени и пространства. От нашего «Я» идет поток праны вовнутрь времени и пространства. Где внутри времени и пространства этот поток праны формирует наши тела, которые, соответственно, в свою очередь живут внутри времени и пространства. Время от времени наши тела запутываются. В этой вселенной начинает очень сильно страдать, и дабы была возможность начинать все с чистого листа, был придуман высшим «Я» каждого отдельного человека этот механизм смерти, когда на время выдергивалось как бы этот поток праны из времени и пространства, чтобы потом вновь погрузиться и тем самым оживить следующее тело. И вот процесс, когда поток праны выходит из времени и пространства, называется смертью, когда он опять входит, соответственно, зачатие с последующим рождением. Согласно концепции йоги, за то время, пока наше тело находится внутри времени и пространства, или, по сути дела, мы это называем жизнью, мы эволюционируем. То есть мы стараемся создать более сложное тело из материальных составляющих. И это как бы материальная составляющая эволюции. Но за это же самое время мы должны осуществить то, что называется духовная эволюция, или в большей степени понять, чем мы являемся на самом деле. И, соответственно, эволюция имеет как бы две параллельные линии. Это физическая эволюция и духовная эволюция. Если мы родились или воплотились в пространстве и времени, и в течение нашей жизни духовно эволюционировали, то есть в большей степени поняли, чем мы являемся на самом деле, то у нас возникает возможность создать более сложное и более совершенное тело. И мы отставляем копию такого тела нашим детям, а сами в момент смерти выходим из пространства и времени, чтобы при следующем воплощении получить у наших детей или детей наших детей фактически ту копию, которую мы тоже в свое время формировали, потом передали эстафету нашим детям. Если наши дети улучшили эту копию, то и мы получаем более лучшую копию, чтобы еще раз в свое время передать следующим нашим детям. И таким образом вот это вот идет эстафета, эволюционная эстафета. И если человек прожил жизнь так, что он обеспечил и физическую составляющую эволюции, и духовную составляющую эволюции, то такой человек идет в сторону высшего, или такого человека мы можем назвать праведником. Если же он где-то застрял, то мы можем назвать такого человека разгильдяем, ну или, пользуясь религиозной терминологией, грешником. То есть, если мы, живя в нашей материальной жизни, не помогаем другим живым существам также выживать, иметь потомство, или самому иметь потомство, что в следующей жизни у нас не будет возможность воспользоваться совершенным телом, и мы будем довольствоваться уже теми телами, которые останутся по остаточному принципу от каких-то других существ, менее, может быть, развитых. Точно так же, даже если мы унаследовали совершенное тело, если мы остановились в духовном пути самоосознания, то у нас исчезают предпосылки для продвижения к все большему могуществу, и как следствие исчезают предпосылки для создания все больше, более сложного тела. Таким образом, шла эволюция, прошла она через все стадии развития жизни до тех пор, пока мы все с вами не получили уникальную возможность родиться в телах людей. То есть мы как бы таким сомном идем душ. Сперва мы все были какими-то животными и помогали друг другу. Затем мы становились на более высокий уровень, помогая друг другу. И затем кто-то первый, так сказать, вышел на планку человека и вытянул всех остальных, и мы стали людьми. Поэтому все мы взаимосвязаны друг с другом законами причины и следствия или по-другому законом кармы. Мы рождаемся только лишь в семьях тех, с кем у нас была связь. Мы в сексуальный контакт вступаем только лишь с теми, с кем у нас есть соответствующие предпосылки. То есть в этом смысле мы взаимосвязаны и нельзя рассматривать одного человека в отрыве от общества. И если мы говорим про йогу, то до тех пор, пока человек, стремящийся к духовным высотам, не осознает, что он связан многочисленными невидимыми нитями со всем живым в этой вселенной, что каждое живое существо могло когда-либо быть его матерью, отцом или ребенком, точно так же, как и он сам, то такой человек не достигает конечной цели в йоге. То есть надо понять, что все мы связаны друг с другом. И эта связь называется законом кармы. Но вы должны помнить, закон кармы действует только лишь в этом океане причины и следствия. Наше «я» вне закона кармы, собственно говоря, и поток нашей праны, он как бы одной ногой вне кармы, а другой внутри нашего мира, где есть карма. И вот получается следующая вещь, что если у вас, когда бы то ни было, был опущен в это пространство и время поток праны, поддерживающий телами, то это тело за время своей жизни сделала какие-то поступки, хорошие или плохие. И потом, когда пришло время разотождествляться или умирать, как бы остаются эти следы. Но в следующий раз, когда после смерти опускается этот поток праны, он опускается, образно говоря, в том же месте, где был до этого. А под словом «место» я подразумеваю те логические предпосылки для, соответственно, формирования тела, для условий существования тела, продолжительности жизни, окружения. Или иными словами, если вы рождаетесь где-то и попадаете в какие-то условия, хорошие или плохие, то на первый взгляд вам кажется, что вы случайно родились в той или иной семье или в том или ином месте. Но это только лишь, друзья, на первый взгляд. Ваше место рождения предопределено было вашей предыдущей жизнью. Просто так вы не рождаетесь. То есть, если вы родились единственным наследником олигарха-миллиардера и готовы унаследовать все блага цивилизации, то, вероятно, были такие кармические предпосылки. Точно так же, если вы родились единственным наследником бомжа, владельца свалки, или обитателя свалки, то точно так же были кармические предрасположенности, которые вы создали в предыдущей жизни. И если вы хотите что-либо поменять, то, соответственно, надо начинать всегда с себя, а не клясть родителей, друзей, знакомых, страну иногда клянут, общественный строй, режим, время года. Теперь давайте мы более детально поговорим с вами о том, а что же происходит, когда человек умирает. Для этого нам надо вспомнить устройство человека. Как мы помним, еще раз, наше высшее я за пределами пространства и времени, а поток праны опускается вовнутрь пространства и времени, где формирует группу тел. Тонкое причинное тело, сделанное из тонкой материи, значит, затем оно как матрешка со всех сторон окружено, или если так можно сказать, более грубым телом, это так называемым тонким телом, сделано из тонкой материи. Наконец, тело из тонкой материи как бы облеплено телом из грубой материи, или по-другому нашим физическим телом. То есть у нас три группы тел, входящие одно в другое, взаимосвязанное друг с другом. Грубое физическое тело сделано из грубой материи. Тонкое из тонкой материи, причинное из тончайшей причинной материи. Что касается грубой материи, современные, медики изучают устройство нашего тела. Что касается тонкой и причинной материи, современные ученые, по всей видимости, еще не открыли этот вид материи. Об этом мы читаем в древних трактатах, на этом построены йоги. Но современную науку бесполезно спрашивать об этом. Может быть, еще время не пришло, может быть, какие-то более принципиальные ограничения есть, дабы подойти вот к этому новому пласту устройства человека. Так или иначе, йога не подменяет науку. Но вы помните тоже, что наука вещь достаточно молодая, современной науке-то всего лет 200. В то время как йоги уже за тысячи лет. Поэтому удивляться не приходится, что не ко всему сразу пришла наука, а может быть даже и слава Богу. Потому что как только научились расщеплять атом, что в первую очередь сделали? Атомную бомбу. Да? Вот дойдут до тонкой материи и сделают что-нибудь тоже ужасное. В этом отношении наука без морально-этических принципов вещь опасная, поэтому особо переживать по поводу, что, к сожалению, наука не открыла тех знаний, которые располагает йога, лично я, например, не буду. Человечество еще недостаточно в гуманистическом плане созрело, вероятно. Но так или иначе, получается, что поток праны как бы оживляет эти три группы тел. И мы с вами демонстрируем жизнь. Если же с более детальной точки зрения рассмотреть ту же самую картину, то получается несколько усложненная схема. Поток праны, который приходит вроде как ниоткуда, разделяется на то, что называется энергией, и то, что называется сознанием. Центр локализации сознания – это макушка головы. Центр локализации энергии – это основание нашего тела, как учат древние трактаты йоги. Соединены два этих центра каналом, который называется сушумна. А вдоль этого канала находятся еще другие промежуточные центры или так называемые чакры. Значит, всего их должно быть в нашей картинке 7. То есть они как бы нанизаны на центральный канал. Таким образом, мы имеем геометрическую картинку, привязанную к нашему телу физическому. Локализация центра сознания находится, если в макушке головы, если привязывать его к физическому телу, но следует помнить, что эта привязка условная. Почему? Потому что как бы должны присутствовать еще другие пласты тонкой и причинной материи. Еще раз, наше тело как матрешка. Грубая, тонкая, причинная. Итак, центр сознания привязан к макушке головы. Центр энергии к основанию нашего тела. И я попытаюсь изобразить йога соответствующего. Значит, ну давайте чуть повыше нарисую ему голову. Это да, и это надо, все надо менять. Значит, вот он наш сидит славненький йог. Друзья, у меня есть предложение. Дабы я не мучил вас своими рисунками, давайте-ка мы камеру развернем на вот прекрасную картинку. Человек, который сидит. И, соответственно, давайте мы туда развернем осветительные аппараты. Итак, что мы с вами видим? Мы видим с вами чудесного человечка. Где, соответственно, в основании тела есть центр энергии. Там находится энергия кундалини. Или базовая и основная энергия любого живого существа. В макушке головы находится центр сознания. Как правило, это тысячелепестковая чакра, называется это место. Соединяются два эти центра центральным каналом, трубкой небесно-голубого цвета от основания до макушки головы. И, соответственно, пронзается чакрами. Значит, центральный канал пронзает чакры. То есть, всего в общей сложности получается 7 основных центров. Центр, где находится энергия, локализуется центр, где локализуется сознание и промежуточные центры. А слева от центрального канала и справа от центрального канала находятся так называемый левый и правый канал. Здесь они изображены достаточно неточно, то есть совершенно неточно. То есть где-то примерно они изображены, на самом деле точки пересечения с центральным каналом левого и правого канала должно соответствовать той или иной чакре. Значит, поэтому картинка до определенной степени это условная. Но перерисовывать, как вы понимаете, нет ресурса. Надо в будущем, кстати, такие учебные пособия создавать, но сейчас некому этим заниматься. Как вы понимаете, я этого человека находится вне времени и пространства, поэтому нарисовать эту точечку я могу в любом месте, как внутри его тела, так и за пределами его тела, а также везде, хоть на Красной площади сейчас нарисовать и сказать, что там. То есть вне времени пространства лишает саму постановку вопроса, ну, логики. Так вот, прана, которая приходит в значит, этого человека, распределяется так. Основа энергии в основании тела, сознание в макушке головы, а все промежуточные центры, они как бы в них в той или иной степени присутствует тот или иной аспект энергии или та или иная интенсивность сознания, но в промежуточных вариантах. И это вот живой человек. Что же наблюдается, когда человек умирает? Наблюдается следующий момент. Энергия начинает сливаться с сознанием, чтобы опять превратиться в единую прану. То есть прана пришла и разделилась на два центра, а теперь в момент смерти они должны опять вместе слиться. И вот энергия и сознание в момент смерти должны слиться в некий конгломерат, наиболее близкий к тому, что называется прана, чтобы потом эта прана как бы была выдернута из пространства и времени, где находятся тела. Процесс этот весьма своеобразный. И в древних текстах мы читаем некие такие повествования, трудно ухватываемые нашим разумом. То есть смысл заключается в том, что энергия как бы пробуждается и начинает растворять сперва нижний центр, потом следующий центр, потом следующий, следующий, следующий и следующий, чтобы в конце концов полностью слиться с центром сознания, с сознанием, стать единой праной и как бы покинуть наше пространство и время, чтобы опять, войдя в него, оживить какое-то другое тело. И вот существуют некоторые такие стадии умирания. Самая первая стадия – это когда человек только-только умер, и как бы прана на какое-то очень короткое время полностью выдергивается из этой структуры в сторону высшего Я, а структуру еще пока как бы не разложились, да, или не расплавились, да, или не превратились в первые какие-то элементы. И вот после смерти возникает такое состояние, когда все структуры, по которым прана текла, еще не растворились, не разложились, но прана в какой-то момент в чистом своем виде. Давайте мы перейдем к нашей схеме, потому что здесь рисовать нельзя. И вот, скажем, только что наш человечек умер. И возникает как бы резкое разотождествление с этими структурами, по которым прана текла и пропитывала все наши тела, как бы такая некая вспышка, всплеск и выход за пределы пространства и времени, очень короткая. И на какую-то долю секунды, если возможно вообще говорить в таком состоянии о времени, сознание «я», энергия «я» как бы вне пространства и времени или над поверхностью этого океана пространства и времени, и с другой стороны ощущают источник самих себя, то есть наше «я». А в тибетских книгах по йогам умирания, или более такой, как говорится, другое название, йоги преодоления смерти, там это сравнивается с ясным светом. Как вдруг человек, который умер, начинает воспринимать ярчайший свет. Очень сильный, очень мощный. Но в то же самое время до какой-то степени пугающий. И вот если человек был подготовлен в течение предыдущей жизни соответствующими практиками, он распознает, что его сознание увидело свет своего «я», если так можно выразиться, или увидело сущность своего «я». И если этим мгновением воспользоваться и, как говорится, сосредоточиться на этом переживании, то это эквивалентно тому, что наше «я» как бы втягивает прану само в себя или начинает видеть само себя. Или, по-другому говоря, смотрящий видит сам себя. Или познает сам себя. И это как раз есть высшая стадия в йоге. То есть, когда на какой-то момент наша прана выдернута из всех структур, в которые она поглощалась внутри наших тел, и предоставлена сама себе в чистом виде, открывается видение напрямую нашего же высшего «я», либо что тождественно в рамках, так сказать, других подходов мы начинаем видеть, как говорится, «я Абсолюта». В йоге считается, что наше высшее «я» и «я Абсолюта» тождественны в том плане, что природа их одна и та же. И поэтому как называть то, что видит человек, только что умерший, видит ли он свет своего собственного «я» или сущность своего «я» и постигает сам себя, либо он видит свет Абсолюта или ту сущность, которая воспроизвела всю Вселенную, это вопрос, соответственно, предпочтений человека. Скажем, люди религиозные считают, что в этот момент они видят Бога. Если, конечно, эти люди воспользовались этим моментом. Если же воспользовались этим моментом, все, они достигают, если говорить терминами йоги, высшей цели бытия, им не надо больше рождаться на земле. Собственно говоря, этим и объясняется, почему во многих мировых религиях ничего не говорится про следующие жизни. Что если в рамках той или иной религии все сделал как надо, то, значит, в момент смерти правильным образом направил сознание и в рамках той или иной религии достиг высшего состояния. О каких дальнейших рождениях может быть речь? Смысла нет об этом говорить. Но это тем, кому нравится концепция, скажем, внешнего Бога, Абсолюта. Есть другие люди, которым просто не нравится эта концепция. И они склонны объяснять тот же самый эффект светом своего «я». Это очень трудная в объяснении вещь. Почему? Потому что и наше «я», и Абсолют, как бы образно говоря, находятся в тех местах, где нет пространства и времени. Да? Поэтому наши обычные сравнения несколько, вероятно, не отражают положение вещей. Но йога говорит, что какая разница, как называть? Главное – это цель. Если эта цель достигнута, все равно эта цель выше, чем слова и образы. Итак, первая группа, большая группа йог по преодолению умирания как раз и основана на том мгновении, когда вы только что умерли, когда только что выдернута прана из всех структур, но структуры еще остались, не разложившиеся. Понятно, тело лежит мертвое, пульс не прощупывается, зрачки не реагируют на свет. Клиническая смерть. Но такая более серьезная клиническая смерть. Есть смерть, из которой можно вернуться. Клиническая смерть, как говорится, терминами медиков, есть случаи, когда человек возвращается из этого. Но это говорит о том, что всего лишь по центральному каналу прана до какого-то уровня поднялась, а потом вернулась. Вероятно, с этим и связаны все переживания у человека, перенесших клиническую смерть, о каких-то там трубах, заполненных светом и прочее, прочее, что это было внутреннее воспринимание центрального канала. Но на самом деле огромное количество людей, переживших клиническую смерть, которые вообще ничего не помнят. Почему это множество факторов в этом? Воспринимает человек что-либо или нет? Мы же здесь сейчас говорим о том моменте, когда полностью прана покинула тело, то есть и эта ниточка, связывающая тела, разорвалась. Если она разорвалась, все, обратной дороги в том смысле, чтобы оживить там труп, уже нет. Труп как бы отваливается. То, что я вам сейчас говорю, звучит несколько путано. По той простой причине, что объясняю я упрощенно. Дабы вы поняли в первую очередь смысл тех или иных практик и могли ими практически воспользоваться, а не для того, чтобы детально делать какие-то аналогии. На это бы ушло слишком неоправданно много времени. Итак, если вы же уже умерли, по-настоящему умерли, то есть той смертью, которой уже врачи не могут вас вернуть к жизни, то вне зависимости от того, какая была у вас карма, какой вы были человек, добрый, злой, грешник, святой, у вас есть возможность полностью разотождествиться с тем, чем вы считали себя. То есть, а вы считали себя тем, чем вы не являетесь на самом деле. И есть краткий миг увидеть, чем же вы являетесь на самом деле. И если вы ухватитесь за этот момент, то вы осуществите всю йогу, которую не успели сделать в течение жизни. Познаете свое собственное «я», и вам нет больше необходимости возвращаться в пространство и время или рождаться снова. То есть человек может воспользоваться своей смертью, чтобы сделать последний рывок в окончательную стадию йоги. И многие йоги и йогини пользовались этим, если в течение жизни они практиковали. И вот так их смерть застала, случайно, либо по старости. Но они были предупреждены, они знали, что их ждет, и, соответственно, не пропустили этот момент, оказались готовы к восприятию смерти спокойно и сконцентрировали свое сознание и энергию на, соответственно, видении своего собственного «я», слились со своим собственным «я» и осуществили всю йогу. Тот же самый процесс называется самадхи без объекта, который каждый из нас может сделать еще до того, как он умер. В этом смысле, если в течение жизни мы достигаем состояния самадхи без объекта, то это как бы генеральная репетиция нашей смерти. То есть, и обычно, когда человек потом умирает, он больше не возвращается, если только лишь не для целей, чтобы помогать другим живым существам и передавать знания. Поэтому иногда в индийской традиции, когда умирает тот или иной святой, о нем говорят, он ушел в самадхи. То есть, вот такая, ну, как бы, вежливая форма указать, что тот или иной учитель умер. Сказать «умер» – это значит приравнять его к обычным смертным. А сказать, что ушел в самадхи – действительно такая вероятность есть. А как оно на самом деле было, это, вероятно, знает только лишь сам этот учитель и абсолют. Поэтому в Индии, если будете там посещать ашрамы, значит, и вам будут говорить, что тот или иной учитель в самадхи, это может оказаться, что учитель, нашими словами говоря, умер. Чтобы вы еще раз поняли, что происходит в дальнейшем, и как работают другие йоги, я дам такой образ. Вы, вероятно, видели по телевизору такие кадры, где из моря выпрыгивают рыбки, красивые-красивые в воздух, а потом опять в глубину океана ныряют. Или, скажем, если вы пойдете в дельфинарий, где дельфинчики такие хорошенькие, они выпрыгивают из воды, иногда могут в воздухе сделать самые акробатические фигуры невероятные, а потом опять нырнуть. Вот точно так же, если так образно говоря, происходит и с человеком. В момент смерти он на долю секунды выпрыгивает из своей собственной кармы, из этого механизма, из этого места пространства и времени. Долю секунды он видит свет своего собственного «я» или свет абсолюта над этим морем кармы, или этим океаном рождений и смертей, как он еще иногда называется, а потом вновь погружается в этот же самый океан, чтобы опять уйти на глубины. Точно так же и мы с вами. Как только мы умираем, наша, как говорится, прана, как этот дельфинчик, выпрыгивает из глубин океана, долю секунды в этом полете находится над поверхностью океана, чтобы опять плюхнуться в него и опять уйти на глубины, или, другими словами, родиться вновь. И вот если вы воспользуетесь этим, этой долей секунды, пока вы над поверхностью кармы, когда вы над этим океаном рождения и смерти, и устремитесь к этому солнцу высшего «я», которое вы в этот момент, оно предстает перед вами в чистом виде. То есть языком йоги нет майи, скрывающей ваше «я» от инструментов проявления вашего «я» или праны. То есть мы что-либо видим с помощью своего сознания. Сознание выдернуто из мира И теперь оно высвечивает свое собственное «я». И этим можем воспользоваться, чтобы познать свое собственное «я». Это величайший шанс. Но, как вы понимаете, к этому шансу надо готовиться всю жизнь. Почему? Потому что если человек неподготовленный, проходит это состояние, а это состояние бывает решительно у всех живых существ, то этот цвет «я» его начинает страшно пугать, как что-то совершенно неуютное. Причем здесь даже такие, знаете, в йоге даются пояснения, более похожие на какие-то религиозные повествования, что чем больше человек был грешник, чем больше он цеплялся за свое неведение, и чем больше поступков он создавал неприятных своим там, окружающим людям, тем с большим страхом он воспринимает этот свет и за благо считает опять плюхнуться в этот океан пространства и времени и погрузиться в самые темные воды, чтобы даже намека не об этом высшем он, так сказать, не испытывал. Но не только лишь такие закоренелые, как сказать, в кавычках, грешники боятся этого света. Его боятся или не распознают самые обычные люди, даже занимающиеся духовной практикой, но не отточившие свой разум в соответствующих практиках, медитации и прочего-прочего. И вот возникает вопрос, а как же себя подготовить к тому, чтобы познать этот свет высшего «я» или ясный свет, как он именуется в тибетских йогах? А вот, собственно говоря, вся йога, пока мы живы, и призвана подготовить нас к восприятию этого света. Но самое интересное, что свет этого «я» вы можете воспринять еще до того, как вы умерли. Что это только лишь условный разговор, что свет нашего «я» над поверхностью океана. Он на самом деле пронизывает все, весь океан. Но мы не склонны его видеть там, внутри океана. И недаром я упомянул вам о том, что, скажем, в нашей школе йоги в первую очередь предлагают воспользоваться практиками жизни, в первую очередь триады, а не ждать, когда вы умрете, чтобы воспользоваться йогами преодоления, значит, смерти. И в частности, есть такие йоги, скажем, в триаде, йога влюбленности, йога сексуального союза, тантра-йога, где вот в эти высочайшие пики взаимодействия в момент практики, человек также начинает постигать этот свет. Скажем, в сексуальной практике юноша держит, значит, девушку обнаженную, да, и вся его энергия резонирует, у девушки энергия резонирует, их сознание переходит на совсем другой уровень, они как в зеркале начинают ощущать отражение своего собственного «я», и приходит это интуитивное ощущение этого присутствия какой-то ясности, могущества или этого света. Но мы обычно, в обычной жизни, наш разум мечется, и мы не замечаем его. Ни в йогах триады, ни в каких других йогах. И поэтому, если мы не замечаем, мы не сосредотачиваемся. Если мы не сосредотачиваемся, то потом даже в момент смерти мы его не распознаем. А вот если, скажем, опять же, пользоваться той же йогой триады, научиться ухватывать этот запредельный свет, попробовать его, что называется, на вкус, то потом в момент смерти вы его не пропустите. И почему в качестве иллюстрации я привел триаду с явно выраженными такими сексуальными практиками, друзья? А по той простой причине, что все йоги умирания, так или иначе, как вы понимаете, имеют место со смертью. А понятие секса – это как продолжение темы смерти. То есть и распутать клубок, связанный со смертью, вы никогда не сможете, если вы перед этим не распутаете клубок, связанный с сексом. Это вещи в одной жесткой упряжке. Если вы обходите стороной эти вопросы в результате там, неуместности или там, каких-то культурных ограничений, ну в тех или иных странах не принято просто об этом говорить, или так далее и тому подобное, то с одной стороны это вам поможет сохранить эту тему чистой, дабы никакие сальные шутки, значит, в этом плане не, ну, как бы не вызвали у вас отторжения от секса, что тоже, так сказать, оправдано. Но может быть и обратная ситуация. Вы просто перестанете уделять этому вниманию. Поэтому вопрос, друзья, секса, вопрос смерти, вопрос рождения – жестко увязанные вопросы. И многие практики в йогах умирания, которые предписывают выполнять, это, по сути дела, сексуальные практики, но где элемент сексуальности полностью устранен, а даются как бы обходные какие-то упражнения, которые приводили бы к тому же самому, но без секса. И вот по этой причине воспользоваться ясным светом после смерти или вот этим вот прямым выпрыгиванием, значит, из рождения и смерти, как правило, могли только лишь те йоги и йогини, которым были знакомы сексуальные практики. И это такой, знаете, негласной ниткой прослеживается во всех трактатах или во всех поучениях и упражнениях, связанных с йогами по преодолению смерти. По-другому, друзья, не бывает. Будь то тибетские йоги, будь то индусские йоги, неважно, единый источник, единая логика. Рождение, смерть, секс. Поэтому, если вы в течение жизни воспользовались, пока вы еще живы, молоды, полные энергии, полные стремления, полные здравого смысла и подготовили себя к встрече с неким непредвиденным, то неважно, застигнет ли вас смерть врасплох из-за вашей дурной кармы, значит, настолько дурной, что приходится раньше времени умирать, но все-таки достаточно хорошей, что все-таки вы успели что-то попрактиковать, выучить и подготовить себя, то вы можете воспользоваться этим случаем. И мы действительно читаем большое количество йогов и йогинь, этими моментом пользовались, именно моментом смерти, чтобы достичь окончательного вот этого просветления, окончательного самадхи, окончательной победы. Но еще раз, друзья, только лишь те, кто практиковали, практиковали и еще раз практиковали. Таких единицы, и поэтому не все могут воспользоваться этими практиками. Поэтому после того, как этот ясный свет, как он, мне очень нравится это название из тибетских йог, или вот это вот зрелище нашего высшего я, нескрытого, или зрелище абсолюта, сразу же после смерти предстало перед нами, и если мы не растерялись, если мы воспользовались этим случаем, мы можем осуществить очень много. Вплоть до того, что после этого вы можете уже сознательно возвращаться, рождаться, материализоваться, что угодно делать внутри мира. Если же вы этим не воспользовались, скажем, так случились обстоятельства, что сразу после смерти или во время перед смертью вас как-то жизнь замотала, вы начинаете отвлекаться на какие-то бытовушные проблемы, оказались не готовы к смерти и пропустили этот момент. Древние йоги описывают этот вариант как один из достаточно часто встречающихся. То есть другая возможность использовать йоги умирания, связанные уже с процессом развала структур вашего тела. И я вновь рисую нашу картинку. Вот он, океан рождения и смерти, вот оно, наше высшее Я или Абсолют. Значит, Абсолют рисую. Поток праны, уходящий, значит, вовнутрь. Значит, вот он, славный йог или егиня. Ну, йог, пускай лежит здесь такой хорошенький. Вот он уже умер. Значит, его физическое тело умерло. А как вы понимаете, тонкое и причинное тело еще остались в своей структуре не разложившейся, да? То есть самое первое, что происходит после того, как вот это вот лицезрение высшего Я или Абсолюта, это, ну, безусловно, точнее, не самое первое, а то есть как бы физическое тело отваливается от тонкого и причинного тела. Поэтому йог значит, видит себя рядом со своим физическим телом, которое мертвое, и воспринимает себя так, как если бы он был жив. Вот представьте, что вы считаете себя живым и видите свое собственное тело, которое рядышком лежит, с явными признаками, там, скажем, смерти. Это может быть просто тело лежит, или кто-то его разорвал на кучу маленьких частей, если там, скажем, это какая-то насильственная смерть. Значит, и вы воспринимаете себя точно так же, как вы воспринимаете себя во сне, говорит йога. Более того, вы считаете себя живым. Если вокруг, значит, родственники, друзья, знакомые, которые вас оплакивают, вы пытаетесь с ними заговорить, а они вас не слышат. Они вокруг, значит, думают, что вы умерли, а вы, может быть, рядышком с ними разговариваете, а они вас не слышат. Более того, вот тут тоже очень интересная такая подробность, друзья, совершенно неочевидная. Что обычно у нас что принято? Как только кто-то умирает, так это надо плакать, значит, стенать, волосы на себе рвать. А в йоге говорится следующее, что, представьте, человек и так умер, и так не понимает, что произошло, не знает, то ли это хорошо, то ли это плохо. А тут собрались люди, которые он знает, которые его любили, и начинают плакать, страдать. И тем самым еще больше в смятение человека, который умер, вводят. Поэтому, как ни странно, во многих таких традициях, наоборот, принято не страдать, когда человек умер, а радоваться. О, ну вот все нормально, все хорошо, жизнь прожил, замечательно, да? И тем самым это больше помогает человеку, который умер, осознать, что он, а, действительно умер, б, что... Это процесс естественный, поэтому не надо позволять своему сознанию метаться. А если человек не будет позволять своему сознанию метаться, у него больше шансов родиться в следующей жизни в нужном месте. Мы помним, да, что человек как на вокзал пришел и сейчас выбирает место, куда ему ехать. А если его сбивают криками, там, значит, то понятно, он также начинает делать не какие-то такие поступки. Вот. Более того, в этот момент, значит, йога предлагает следующую вещь, что если человек умер, то плакать, переживать, рвать на себе волосы не следует. Этим вы еще сильнее собьете с толку человека, даже если он был йог или егиня. Все-таки смерть это достаточно сильное потрясение. Можно всю жизнь к ней готовиться, а так оказаться и не готовым. А если еще вот это видение родственников, плачущих, значит, это совершенно сбивает с толку. И йога говорит следующее, что те люди, которым был умерший человек близок, находится, как бы, образно говоря, с ним в телепатическом контакте. То есть такой человек понимает, что думают другие, что говорят другие, даже пытается им ответить, но его не слышно, потому что нет физического тела. Услышать такого человека могут только лишь другие йоги, которые методом медитации настраиваются на эту тонкую волну, как бы телепатическую, и вот они могут его услышать. Но это крайне редко встречающаяся такая способность. И рассчитывать на нее не приходится, поэтому, значит, в таком состоянии предписывается, когда человек находится в таком состоянии, предписывается ему читать поучения о йоге умирания, чтобы он понимал, что с ним сейчас происходит и как надо себя вести. Наиболее хорошо до наших дней сохранился тибетский вариант йоги по преодолению умирания. В том плане, в каком хорошо, ну наиболее широко известный вариант, который называется Бардот Хёдол, или по-другому тибетская книга мертвых. Бардот Хёдол. Скажем, в тибетской традиции предписывалось читать соответствующие наставления человеку, который только что умер. Почему? Потому что он слышит еще какое-то время. Но опять же, слышит только лишь, как правило, от того, с кем был близок при жизни или кого уважал при жизни. Чем меньше человек знал при жизни другого человека, тем меньше после смерти он на него обращает внимание, как вы понимаете. И поэтому правильные наставления для человека, который умер, во-первых, как-то позволят ему собраться с мыслями, и во-вторых, избежать всех опасностей вот этого промежуточного состояния перед тем, как человек умер, и перед тем, как он родится вновь. И попозже мы поговорим о том, какие даются наставления. Как вы понимаете, в индийских йогах точно так же есть наставления. Как правило, они иногда в такой мифологической такой форме. По сути дела, то же самое, что и в Тибете. Иногда это те или иные мантры, которые предписывают, соответственно, родственникам, друзьям, значит, покойного произносить рядышком. Иногда это просто медитация, которая, ну, как бы, направленная на то, чтобы помочь человеку, который уже умер, не метаться, а, допустим, медитация с концепцией того, что же происходит. Или другими словами, вот у нас сейчас был семинар, да, и вы, скажем, ухватили идею того, что происходит после смерти. И если потом вы начинаете вслух с человеком умершим эту концепцию озвучивать ясным, четким, понятным языком для человека, так, как если бы вы с ним говорили вживую, то, как ни странно, человек после смерти прислушивается к вашим словам, если у вас была с ним связь эмоциональная, и позволяет до определенной степени ему избежать каких-то ужасных последствий вот этого промежуточного состояния. Вот это то, что мы можем сделать для родных и близких, которые внезапно умерли. Наконец, есть еще одна возможность. Если вы знаете более детальные практики по тем состояниям, которые переживает человек, который умер, вы как бы начинаете, находясь рядом с человеком, который умер, воспроизводить их в себе. То есть вы с ним как бы за компанию умираете. И показываете, что при этом надо делать. какие ощущения ощущать, куда сознание направлять, чтобы тот человек, который умер, как бы, знаете, повторял все ваши состояния, все ваши мысли, все ваши устремления, и тем самым выполнил те упражнения, которые, ну, по идее, он должен был бы сам сделать, значит, если бы, соответственно, обладал этими практиками или овладел ими еще при жизни, или даже если он ими при жизни овладел, но в момент смерти забыл, вы как бы ему напоминаете. И это такая активная помощь для человека умершего. Но, как вы помните, любая активная помощь может быть только лишь для того момента, пока человек опять вновь не воплотился. А срок, как называют йоги, это 7 раз по 7 дней. То есть после 49 дней уже тяжеловато что-либо делать, человек уже воплотился. Хотя тоже там есть нюансы, но мы о них еще поговорим. Итак, вы не воспользовались первыми йогами, когда открылось ваше высшее «Я», и ваше сознание, как эта рыбка, выпрыгнув, опять вернулось к вашему прежнему телу, тонкому и причинному, которое уже отделено от физического тела, и которое теперь начинает распадаться. Каким образом идет распад? В основании нашего тела есть энергия кундалини, в макушке нашей головы наше сознание, и вот эта энергия и это сознание начинают, как говорится, медленно-медленно соединяться друг с другом. И здесь некая есть не совсем понятность в древних трактатах по йоге. Я напоминаю, что значительная часть йоги потеряна. Осталась только лишь та часть, которая объясняет практические упражнения и возможность практически их сделать, но недостаточно аргументированно объясняет некую теорию. Так вот, возникает следующая вещь, что вы опять осознаете, что вы умерли, что вы как бы находитесь в этом тонком теле, вы еще толком не можете понять, умерли ли вы или нет, перед вами ваше тело, если есть, но вы начинаете замечать, что, скажем, если вы идете по песку, то следов нет, что вы можете проходить сквозь стены, то есть начинаете обладать какими-то очень странными способностями, перемещаться беспрепятственно. Вот, и вот в дальнейшем вы находитесь в этом тонком состоянии, и ваша энергия кундалини готова сорваться с места и начать подниматься по центральному каналу, чтобы соединиться с центром сознания в макушке головы, а этот процесс идет как процесс растворения, очень долгий, очень болезненный и очень мучительный, но если вы при жизни практиковали те или иные практики, которые так или иначе работали с визуализационными образами, в частности вашей энергии или вашего сознания, то предписывается сделать некую визуализационную практику и принудительно заставить сорваться с места, как говорится, энергию кундалини и сознания и направить ее в нужном для вас русле. Практика, как правило, это заключается в следующем, что если вы осознали, что вы уже умерли, вам следует воспользоваться йогой визуализации и видеть себя, соответственно, в той или иной форме, согласно йоге визуализации, которую вы практиковали до этого. Но самое главное, вы должны визуализировать центральный канал своего тела. Если вы при жизни научились визуализировать центральный канал своего тела, то, соответственно, после смерти сделать это гораздо легче, почему физическое тело отвалилось и уже не мешает своими впечатлениями, ясность сознания увеличилась, а все процессы, на которые у вас бы потребовалось колоссальные усилия, будь вы в физическом теле, протекают очень быстро, достаточно небольшого волеизъявления. Мне очень нравится такое упоминание в йогах, что это подобно тому, как получить плод, значит, съедобного растения. Если, скажем, яблоко зеленое, требуются большие силы, чтобы оторвать яблоко от ветки. Но когда яблоко созрело, достаточно всего лишь коснуться его, как оно само падает. Вот точно так же и вот в этом промежуточном состоянии, когда лицезрение вашего «я» исчезло, вы осознали себя мертвым, значит, процесс естественного растворения структуры еще пока не пошел, а вы практиковали йогу визуализации, визуализировали центральный канал, и теперь вы известной визуализацией поднятия энергии кундалини, значит, соединяете энергию и сознание и заставляете этот конгломерат покинуть свои тонкие структуры еще до того, как они стали естественным образом распадаться после смерти. То есть вы медитируете как, соответственно, ваша энергия ощущения, ваш комок осознания сознания соответствующим образом, как говорится, формируется вдоль центрального канала в области груди и в дальнейшем поднимается по центральному каналу к макушке головы и выходит в ваш внутренний космос. То есть, если вы в этот момент заставите конгломерат энергии сознания, который после смерти как бы имеет тенденцию в своих проявлениях, как говорится, сгуститься в области центра вашей груди, почему? Потому что центр вашей груди или сердечная чакра равно удалены. Вы потеряли свое физическое тело, осталось тонкое и причинное. Энергия сознания, понятно, ну, пока остались, да? Они имеют тенденцию покинуть эти все структуры, их развалить. И равноудаленная область, как говорится, чтобы управлять и энергией, и сознанием, или сбалансированная, находится в центре вашей груди. И если вы, имея, знаете, вот субъективное ощущение своего «я», вот у нас есть, знаете, какой-то комок переживаний, чем мы себя считаем. Даже когда мы живы. В момент, когда мы умерли, как говорят йоги умирания, он чрезвычайно сильно активизируется. Конечно же, этот комок – это отчасти наше неведение. Мы все равно считаем себя не тем, чем мы являемся. Мы считаем себя энергией, сознанием или этим комком ощущений и переживаний. И наиболее четко он ощущается в точке между, значит, в области, соответственно, в центре нашей груди. И если мы в дальнейшем, а он из себя представляет как бы воплощение нашей базовой энергии и нашего базового сознания, энергия в основании нашего тела, а сознание в макушке головы. И если мы, вот этот конгломерат ощущений или тем, чем мы себя считаем, устремим по центральному каналу с помощью йоги, визуализации и соответствующих мантр к макушке головы и сделаем визуализацию, как мы выходим сами из своих структур через теменное отверстие или на санскрите брахма-рандхра называется это. То мы избегаем долгого и мучительного ощущения развала тонких структур, То есть посмертного развала тонких структур, когда физическое тело отвалилось, а тонкое причинное тело еще не начало разваливаться, мы таким образом берем, собираем комок ощущений и переживаний, чем мы себя считали, и вытаскиваем его по единственно правильному свободному пути, то есть по центральному каналу в макушку головы, и покидаем эти структуры до того момента, как они разваливают, начали разваливаться. Почему? Если же мы останемся внутри этих структур в момент разваливания, нас ждет третья, самая ужасающая стадия смерти. Стадия, наступающая после смерти. И о них другие практики, о которых мы попозже поговорим. Так вот, вот эта практика, когда мы ощущаем себя в центре груди после смерти и по центральному каналу, выходим в брахмарандхру, или, по сути дела, это темя, наша темя, макушка головы, то происходит следующая вещь. Мы как бы вытаскиваем прану через макушку головы, и она предоставлена сама в себе. И в дальнейшем она, если так образно говоря, может перенестись в более такие благоприятные, но временные условия существования внутри пространства и времени. Или, образно говоря, вот у вас есть этот океан причины и следствия, и есть глубины этого океана, там, где мы с вами живем, где не видно ни абсолюта, ни нашего я, ни духовности. Попробуй сейчас кому-нибудь йогой заниматься заставить. Вот деньжат подзаработать, да. Или побездельничать, да. А вот подумать, что называется, о вечном, о смерти, о рождении, да в конце концов о влюбленности, желающих мало. Почему? Слишком глубины большие. Здесь слишком жестко этот механизм причины и следствия идет. Но структура нашей Вселенной или нашего мира очень странная. Есть это, образно говоря, я еще раз подчеркиваю, образно говоря, граница, отделяющая океан рождения и смерти от той области вне рождения и смерти. И вот есть некая зона на поверхности, она вроде бы одной ногой стоит вне времени и пространства, другой внутри времени и пространства. И в этой промежуточной зоне, как утверждают древние тексты, есть возможность точно так же существовать, как мы существуем в нашем физическом мире, на нашей Земле, скажем, с той же самой возможностью очень быстро как бы самотрансформироваться. И это одна из самых больших тайн в йоге. Почему? Потому что если вы вот таким рывком вытаскиваете свою прану через макушки головы, и она потом формирует ваше тело вот в этой пограничной зоне, вы можете оставаться там сколь угодно долго до того момента, как появится возможность для подходящего рождения в теле человека в следующий раз, дабы уже в следующий раз окончательно там с помощью йоги влюбленности достичь самадхи или уж на худой конец, значит, при очередной смерти воспользоваться вот этим лицезрением. То есть существует некая такая достаточно тайное поучение о наличии такого очень странного мира, где можно, не сказать, отсидеться, да? Вот, да, но во всяком случае до известной степени заморозить не свою негативную карму, дабы потом встретиться с ней, подготовившись. И вот считается, что если таким практикам, йогам или йогиням после смерти удалось вывести свою прану, энергию сознания через макушку головы, попасть в эту область и там, значит, воспользоваться этой временной паузой, дабы познать лучше, значит, вот свои проявления, своей праны, и, соответственно, подготовиться к следующему рождению, то потом, когда... Да, и там они могут находиться более чем 49 дней. Вот в чем еще приятность, да? Так 49 дней прошло, хочешь не хочешь, рождайся хоть где. А тут какая-то временная зона дается, ну, как бы, возможность и самому подготовиться, и дождаться подходящих условий для рождения. И вот это, то, что я вам сейчас сказал, большая группа других практик, в частности, в тибетских йогах, это йога посмертного переноса сознания, или пхова иногда называется, одна из шести йог Наропы. Шесть йог Наропы – это йоги, хорошие йоги, но в отличие от обычных йог, которые выросли в среде индуизма, значит, в Индии, там, где было и веды, и индуизм, и так далее, и тому подобное, тибетские йоги выросли как бы на почве того, что называется ламаизм. А по сути дела, те же самые йоги, но только почему-то их все называют, что это буддизм. То есть вот мне всегда очень удивительно, что я встречаюсь с людьми, они говорят, вот мы буддисты. Начинаешь с ними говорить, что по сути дела от буддизма там осталась только лишь этика, что очень хорошо. А практики все йоговские, посмертного переноса сознания там и так далее, и тому ясного света, йоги визуализации, йоги сновидения, это по сути дела старая добрая йога, которая в общем-то в Индии всегда была, есть и надеюсь будет. Вот, но некое такое разделение произошло, и что самое любопытное, то есть, вот в чем разница тибетских йог от индийских йог? В тибетских йогах мало чего объясняется, зато практики поставлены на конвейер. А в индийских йогах много что объясняется, зато практики единичны. Аналогия такая, знаете, представьте научно-исследовательский центр, где делают опытные экземпляры, скажем, какого-то прибора. Это Индия. А представьте завод, где конвейер, где, знаете, штампуют тот же самый прибор, а инженера не особо даже иной раз вникают в суть вопроса. Это Тибет, ну, древний, я имею в виду, Тибет. И вот иногда создается такая вещь, что какие-то вещи... У них работают очень хорошо, но очень тяжело найти вменяемого тибетского йога, который вам объяснит теорию, почему это работает. А в индийских йогах наоборот. Слишком много умников, которые тебе все что угодно объяснят, да? Но вот с практикой похуже. Вот, вероятно, значит, в будущем мы что-то увидим более конструктивное. Итак, эти практики посмертного переноса сознания или на тибетском пхова, это как раз момент, когда вы умерли, не воспользовались лицезрением своего я или абсолюта, тело физическое уже отсоединилось, а тело тонкое и причинное еще не начали разваливаться. И если вы при жизни практиковали йогу визуализации, вы воспользуетесь вот этими йогами посмертного переноса, значит, соответственно, праны. И вы попадаете в такую область, где эта прана быстро достаточно формирует ваши тела. Но я не хочу сознательно касаться этой темы, она сейчас звучит совершенно как фантастика. Там несколько другие, как говорится, другие механизмы рождения, дабы вас не сбивать с толку, я пока эту тему пропущу. Но факт тот, что если вы воспользовались этой медитацией, визуализацией, если вы центрального канала и соответствующего образа, если воспользовались этим представлением о энергии кундалини, о сознании, о чакрах и правильным образом вывели, значит, прану через отверстие в макушке, то чрезвычайно вам повезло. Чрезвычайно. вы А, сразу же попали в то место, где можно духовно развиваться, до поры до времени, пока не воплотитесь в физическое тело и не сможете заняться той же йогой триады, чтобы уж наверняка и окончательно. Б, вы избежали страшных последствий разрушения тонкого и причинного тела. И вот сейчас мы начинаем как раз с этим тонким и с причинным телом. Не занимались, скажем, вы йогой визуализации при жизни. Не слышали вообще, что есть такое на свете. Карма у вас такая. И вот вы остались внутри тонкого и причинного тела. И уже начинаете осознавать, что вы умерли. И дальше идут достаточно странные такие переживания. Хронологически сейчас я их не буду перечислять, но чтобы вы уловили. Вы время от времени будете выпадать в обморочное состояние, потом опять возвращаться к ясному состоянию. Вы будете бродить по тем местам, где вы были при жизни, скажем, ну, в тех, и пытаться заговорить с теми людьми, с которыми вы общались при жизни, либо наоборот избегать все это. То есть вы можете перемещаться туда или сюда до какого-то времени, потом опять можете выпадать в это обморочное состояние. И говорят, что такое продолжается 3 дня, 3-4 дня. А затем начинается разложение тонкого и причинного тела. И это по-настоящему страшно, друзья. Сперва страшно от такого испуга неожиданности, а потом страшно от более такого, знаете, звериного страха, да, впечатлений, накопившихся внутри нас. Чтобы вас не интриговать, я сразу же скажу, в чем суть этих явлений. Итак, у вас осталось причинное и тонкое тело. Ваша энергия кундалини начинает постепенно растворять принцип за принципом, начиная от основания вашего тела и продвигаясь вверх в макушке вашей головы, чтобы встретиться в сознании и окончательно растворить все ваши структуры. По мере растворения все впечатления, которые вы получили в течение жизни, начинают всплывать вновь. Если было что-то приятное, эти воспоминания начинают перед вами всплывать как что-то приятное, притягательное. Если было что-то ужасное, эти впечатления начинают всплывать как что-то ужасающее и от чего хочется спрятаться. То есть начинают распадаться все кармические, все отпечатки вашей памяти о вашей прожитой жизни. За этим, за всем, тем не менее, все равно наблюдается свет исходного сознания вашего «я», но вы не готовы его распознать. За этим, за всем все равно присутствует ваше «я» или «абсолют», но вы не готовы за этими сменяющимися картинками это все распознать. Начинается все с растворения так называемого принципа Земли в основании вашего тела. И вот на какой-то там 3-й, 4-й день вдруг душа начинает человека умершего переживать совершенно страшные такие какие-то видения, связанные с, соответственно, с растворением принципа Земли, как если бы наступило страшное землетрясение, все летит в тартарары, негде остановиться. И чисто вот человек, который ощущает, что земля уходит из-под ног, он испытывает такое естественное чувство такого беспокойства. Но затем являются соответствующие впечатления или образы, так или иначе связанные с принципом Земли. И в дальнейшем дается еще один шанс человеку, который умерший, если он распознает, что это не реальный мир рушится, а это всего лишь его воспоминания растворяются, то он может за этими воспоминаниями, ну как бы, увидеть прячущиеся за этой картинки первопричины бытия или абсолюта. Ну или опять же своего собственного «я», И тем самым направив свое сознание познать первопричину бытия и также достичь вот этого состояния высшего самадхи. Но слишком пугающее это все, хотя и грандиозное, и доброе, но пугающее. Всегда возникает альтернатива, вернее, как желание у человека, как маленькой мышки, куда-то убежать, спрятаться, соответствующими последствиями. То есть мы как бы сами закрываемся от природы тех элементов, из которых мы состояли. То есть как бы в момент нашей вот этого развала тонкого и причинного тела нам показывают, как мы были устроены. Нам бы смотреть и постигать, а мы от этого прячемся и убегаем. В общем, это достаточно долгий перечень. Распадается принцип земли, потом воды, воздуха, значит, огня, воздуха, пространства, наконец, разума, со всеми соответствующими впечатлениями. Сперва идут положительные впечатления, затем отрицательные впечатления. Сперва картинки, все, что мы любили, было нам дорого, является из жизни. И если мы распознаем за ними суть бытия, мы можем сделать рывок большой. Если мы же не распознаем, значит, соответственно, уходим от этого, то на этом тоже там многочисленные ловушки и опасности нас подстерегают, в том плане, что мы начинаем метаться и, соответственно, уже начинаем хвататься за те места рождения, которые совершенно не подходят для нас. Затем после положительных впечатлений идут негативные впечатления, все, чего мы боялись в жизни. Все эти отпечатки, они же внутри нас, и они предстают перед нами с ужасающей ясностью, свирепостью, как если бы кто-то хотел нас убить или какой-то, значит, какой-то другой вред нам сделать. Это чрезвычайно тяжелые переживания. И вот именно, если человек не воспользовался предыдущими методами, как раз в это время имеет смысл как раз и читать вслух такому человеку все, что он переживает, дабы в этом состоянии метания он не поддался искушению испугаться, а осознал, что это всего лишь распадается тонкое и причинное тело со всеми впечатлениями положительными, со всеми впечатлениями отрицательными. И процесс этот еще раз занимает, соответственно, может занимать несколько недель, но в любой из этих, так сказать, в любой момент из этого промежутка, согласно карме живого существа, всегда будет предоставляться возможность родиться, иногда нужная, иногда ненужная. Если человек такой воспользуется нужной ситуацией родиться, он родится там, где надо. Если испугается, начнет метаться и воспользуется, согласно своей карме, возможностью родиться там, где не надо, ну, дальнейшая жизнь будет его плохая в этом смысле. Поэтому, если есть кто-то из живых, кто ментально, телепатически наставляет умершую душу, чтобы та не пугалась, сохраняла спокойствие, отстраненность и вела себя по-настоящему, как предписывает йога, знаете, как хороший исследователь, умер, очень хорошо, сейчас посмотрим, что, ага, все разваливается, хорошо, что-то привлекающее, очень интересно, посмотрим, о, что-то пугающее, замечательно, но я умер, что ж мне уже с меня-то взятки гладкие, что теперь с меня-то взять, уже умер. Вот, если есть осознание этого, Или, косвенно говоря, если есть осознание высшего «я», которое не затронуто, и если есть осознание праны, которое есть порождение высшего «я», и которое также не зависит от окружающих вещей, то вы воспользуетесь этими видениями для того, чтобы познать природу бытия и тем самым подняться на очень большой уровень. Если же вы начнете метаться, если же вы действительно будете по своей глупости считать, что вам даже после смерти кто-то что-то может причинить вреда, вред какой-то, да, то вы будете хвататься за любую возможность как-то уйти от этих видений, и согласно своей доброй или дурной кармой будут предоставляться соответствующие возможности воплотиться в тех или иных уголках Вселенной, согласно нашей карме. И это могут быть, знаете, как иногда это говорится, миры богов или миры адов, либо еще какие-то миры. Скажем, в древней этой символике очень такие красочные объяснения, но вы понимаете, в первую очередь символика была для людей диких, некультурных, поэтому им про концепции энергию сознания ничего не говорили. А им говорили так: плохо делал — в ад попадешь, хорошо делал — в рай попадешь. Значит, что такое рай? Ну, рай, где там боги и хорошо, ад, где плохо, там, и все, и плохо, да? Вот, а за этим, за всем есть какая-то, конечно же, суть Вселенной, Вселенная как-то сделана. Вот, поэтому я сейчас не буду вдаваться в эти подробности. И получается так, что если вы пережили распад полностью тонкого и причинного тела, то тогда структур больше не осталось, и вас как магнитом уже потянет для того, чтобы в очередной раз родиться. И это как бы очередная стадия после смерти, о которой мы поговорим после перерыва. Это у нас третья часть семинара йоги «Преодоление смерти». Давайте мы еще раз вот эту концепцию постепенного растворения наших структур тонкого и причинного тела осмыслим. Итак, если мы не воспользовались всеми предыдущими практиками йоги и должны лицезреть, как наши структуры тонкого и причинного тела постепенно уровень за уровнем растворяются, то мы вынуждены лицезреть и переносить все те эмоции, ощущения, связанные с работой этих структур при нашей жизни. И разница серьезная, действительно, разница — это как между двумя такими случаями. Представьте, что старый дом решили сносить, но забыли выселить жильца. И вот этот жилец только и успевает, что увернуться. То одна балка падает, значит, то другая. То, значит, одна стена рухнула, то еще что-то, да, и вот он мечется из одного конца этого рушащегося дома в другой. Как вы понимаете, это не способствует адекватному восприятию вот этого посмертного состояния и вынуждает нас делать какие-то резкие, непродуманные движения, приоритеты и, соответственно, рождаться в плохих условиях. Другое дело, если перед тем, как это здание рушится, жилец оттуда выходит. Значит, и в частности, если придерживаться нашей же аналогии, у нас здание из 7 этажей, в центре здания это лифт, центральный канал. И вот если человек понял, что сейчас здание снесут, он быстренько прыг в лифт. И на последний этаж, 7-й уровень, поднимается на крышу, где прилетает спасательный вертолет и эвакуирует этого, значит, жильца в более безопасные уровни, в то время как здание, безусловно, сносится, но уже нет той острой, того острого отождествления с тем опытом, который получил человек, когда это здание строилось, его разрушением. То есть нет вот этого ужаса рушащегося здания, когда ты находишься в нем. И поэтому и предписывается йога визуализации, медитировать на центральный канал нашего тела. Значит, и, соответственно, выходить через нашему сознанию энергии, нашей праны, выходить через макушку головы, отверстие Брахма, значит, Ранхра, отверстие Брахма, еще можно так его вольно, в одном из возможных переводов, объяснить. Но вы не воспользовались этим лифтом, центральным каналом, и остались внутри здания, и вот здания начинают сносить. Но в отличие от обычного здания, которое, как правило, сносят с верхних этажей к нижним этажам, в процессе смерти все идет наоборот. Сперва нижние этажи сносятся, потом более высокие, и так доходят до верхних. Или по-другому, сперва растворяется тот элемент, значит, или та структура, которая наиболее ближе к основанию нашего тела или к месту нахождения энергии кундалини, затем следующий, и так до макушки головы. И вот представьте себе такую ситуацию, что жилец остался в этом доме и, понятно, сидит на первом этаже, и вдруг этот первый этаж начали сносить. И жилец начинает метаться. При этом все воспоминания, которые так или иначе связывали этого жильца с этим первым этажом, всплывают. Или по-другому, все, что там хранилось в этом первом этаже, выходит на поверхность. И если... Да, и все вот это движение как раз, это энергия, которая все сносит, этот первый этаж идет по центральному каналу. То есть, с одной стороны, это некая сила, притягательно пугающая и все разрушающая, и от которой хочется убежать. Но с другой стороны, идет-то она по центральному каналу, является нашей основной энергией, она же энергия кундалини. И если мы распознаем, что это наша же собственная энергия, если мы распознаем направление этой энергии как направление центрального канала, которое ближе всего нас приводит к ощущению, как осознанию реальности, и если мы идем навстречу этому грандиозному, значит, вот источнику всеразрушающему, то мы, как бы, грубо говоря, как этот жилец, успеваем впрыгнуть центральный канал или в эту шахту лифта, которая с одной стороны снизу уже разрушена, но с другой стороны вверх дает опять выход на уровень макушки головы. И если вот при разрушении этого самого нижнего центра человек осознает природу происходящего и опять познает центральный канал в виде тех или иных образов или тех или иных проявлений, обычно они проявляются в виде таких, в йогах, в виде персонифицированных каких-то персонажей. Это может быть там, скажем, бог или богиня той или иной чакры. Или, если мы про тибетские йоги говорим, это Будда и, соответственно, его подружка этого Будды в союзе. Значит, ну, имеется в виду в сексуальном союзе на той или ином центре, или еще как-нибудь, там, без сексуального союза, просто какие-то устрашающие или притягательные персонажи. Так вот, если распознать за ними происходящее, то есть возможность даже на этой стадии как бы выскользнуть из рушащегося дома. А если же нет, то всегда есть желание такое ускользнуть в окно этого первого этажа. Или по-другому, образно говоря, вот этому дать возможность конгломерату сознания и энергии или нашего представления о нас самих
покинуть разрушающую структуру через нижние, так сказать, области нашего тела, что всегда сопряжено с рождением в самых ужасающих каких-то местах нашей Вселенной, согласно нашей карме. Если же мы не поддались испугу и, соответственно, не убежали, не выпрыгнули в окно, но в то же самое время не воспользовались шансом при рушении этого первого этажа, мы плавно переходим на второй этаж. И, как правило, это уже, там, скажем, на следующий день умерший человек переживает уже такие явления с растворением следующего принципа, принципа воды. Если до этого какие-то видения связаны с землетрясениями там, или с принципом Земли, то теперь это соответствующие какие-то видения или явления, связанные так и нас с принципом воды. И опять можно воспользоваться этим шансом, а можно в страхе от них убежать и родиться в, соответственно, неподходящем области. Воспользоваться тем или иным вот этим вот шансом при разрушении того или иного центра или растворении той или иной чакры, это эквивалентно в йоговской практике или садхане ввести в прану, в центральный канал в том или ином месте нашего тела. То есть такой как бы, то есть выйти в самадхи с той или иной чакры. Но если, соответственно, человек так мечется, то слой за слоем, да, с одной стороны, достаточно хорошо себя держит в руках, чтобы не поддаться искушению уйти, не покинуть тело через какое-то промежуточное отверстие естественное человеческого тела, да, более низкого. Но в то же самое время недостаточно хорошо, чтобы воспользоваться опять центральным каналом, то со временем все структуры распадаются, и тогда он как бы опять предоставляется полностью сам себе с очень удивительными способностями. Его представление о себе самом, которое было в предыдущем, соответственно, рождение как бы начинает растворяться, вот, и уже трудно бывает сказать о его, соответственно, поле, о его каких-то характеристиках самого себя, то есть постепенно начинает стираться из его восприятия тот образ, кем он считал себя раньше. Появляется очень интересная способность путешествовать по всей Вселенной. Разные интересные подробности приводятся в некоторых трактатах по йоге. И рано или поздно он может приблизиться к тому месту, где его будущие мама и папа занимаются сексом. Опять же, при условии, что, как говорится, он родится в человеческом теле, то это будут люди. А если карма недостаточно хорошая, да, то бывают варианты. Да. Значит, и, ну, мы остановимся на случае людей, и это совершенно захватывающее, как бы, эротическое зрелище, которое чрезвычайно сильно притягивает душу после смерти. Поэтому, вот, друзья, еще раз хочу подчеркнуть эту жесткую взаимосвязь. Эротика, секс, рождение, смерть. Если вы умеете управлять переживанием эротики и поднимаетесь в этом смысле на какую-то степень самообладания, то как раз вот в этот момент выбора мамы и папы у вас возникает возможность преодолевать, так сказать, эротическое влечение к ненужному и выбирать нужное. И это очень такие, как вы понимаете, закрытые темы. Вообще все, что касается секса, рождения, это очень священно, красиво, чисто. Я хочу подчеркнуть слово «чисто» во всех, так сказать, смыслах, таких иносказательных. То есть в 20-е годы 20 века, когда только стало проникать учение, ну, в первую очередь, тибетских йог умирания, тут же, моментально, оно обросло всеми мыслимыми и немыслимыми психоаналитиками, модными в то время, которые тут же начали на себе тельняшки рвать и кричать: мы же говорили, что все замешано на сексе, на, значит, на каких-то, значит, этих самых моментах инцеста, влечения там, и так далее, и тому подобное. Друзья, это все, эта вся грязь не имеет отношения к истинному смыслу вхождения, так сказать, души в очередном рождении. Почему? Потому что не очень удачно закончили все психоаналитики эту тему, связанную с сексуальностью. Слишком уж они перегнули палку, порождая огромное количество проблем людям, которые подначитались этих всех трактатов, да и себе самим в качестве отягощения карм. Вот, поэтому аккуратнее относитесь даже к некоторым новомодным течениям, которые пытаются жестко увязать какие-то те или иные психоаналитические учения, где используется там сексуальность или там тяга к противоположному полу. Значит, в особенности все, что касается между какими-то такими моментами, смахивающими на инцест. Вот, аккуратнее. В йоге, тем более йоге умирания, безусловно, присутствуют эротические такие моменты, но они предельно чистые. А если вы начнете читать этих авторов, то ничего, кроме чувства брезгливости, в душе у вас не возникнет. Аккуратнее, будьте еще раз с этими современными интерпретаторами древних знаний. По этой причине их и держали всегда в секрете. То есть это предельно чистая, предельно, я бы сказал, даже целомудренная тема. Да, но так или иначе, душа видит возможность, соответственно, попасть в то место, где мама и папа занимаются любовью, и могут предоставить возможность вот этой точной копии своих тел, о чем мы говорили в начале своего семинара, чтобы душа не творила эти тела с какого-то более низкого уровня, а получала их на достаточно большом уровне. Ну, в частности, если вы были человеком, чтобы вы получили тело человека. И если все условия такие совпадают, то есть есть физические предпосылки для вашего будущего тела, значит, и вы как бы ваш этот поток праны проникает, то прежде чем проникнуть, вот это идет как бы очень тяжело понимаемый, объяснимый процесс, что как бы вы сперва обрастаете причинной структурой, эта причинная структура обрастает тонкой структурой, а потом вот этот весь конгломерат в своем потенциальном таком тонком в виде входит в физическую структуру, и если все произошло, значит, хорошо, то, безусловно, происходит оплодотворение. Точнее, там очень трудно сказать, оно может быть сперва, вот то ли в этот момент, то ли после момента оплодотворения. Это очень сложно сказать, но факт, так или иначе, после того, как яйцеклетка, оплодотворенная сперматозоидом, сделала хотя бы одно деление, мы уже можем говорить, что вот этот конгломерат праны, вошел, или чье-то я установило связь с этим новым телом. То есть тело, например, как то я того человека, который перед этим умер, теперь вновь вошел в это новое сперва, ну как, очень в миниатюрном виде физическое тело, там же присутствует в этом миниатюрном теле это тонкое тело и причинное тело. Это я вам сейчас объясняю все очень быстро и на пальцах. Все, безусловно, как вы понимаете, гораздо сложнее, но чтобы у вас хоть какая-то была хотя бы приблизительная картина, что и как происходит. И вот это вот вновь воплощение, или вновь вот этот вот поток праны, который входит, он опять приводит к тому, что эта прана начинает проявляться в виде разъединяющих энергии сознания. Энергия сознания начинает расходиться, творя один принцип за другим, принцип там, разума, затем принцип пространства, затем принцип воздуха, принцип. В общем, все вплоть до принципа Земли. И как бы вот эти принципы, которые были сотворены этой праной, начинают пересекаться и взаимодействовать с принципами Вселенной. Тоже принцип Земли с принципом Земли, принцип разума с принципом разума. И фактически мы, как говорится, рождаемся в новом месте. Для нас это как взрыв. А с формальной точки зрения это как рождение новой Вселенной. Поэтому каждое рождение, каждый человек, это с одной стороны вроде как душа умершего человека, а с другой стороны, как рождение совершенно новой, не имеющей ни к чему, уникальной вселенной. То есть, поэтому жизнь каждого человека, она священна даже в рамках одной жизни. Да, мы здесь говорим с вами про множество жизней, но в рамках одной жизни у человека жизнь священна. Это как жизнь всей вселенной. И, соответственно, если вы входите в эту вселенную, начинаете воспринимать ее в мужских аспектах, вы рождаетесь как девочка, если в женских аспектах, то как юноша. То есть, если вы, входя в этот мир, вселенную, как бы воспринимаете один полюс, то вы как бы компенсируете его другим полюсом, и с течением времени вы рождаетесь, как маленький ребенок, если, конечно, при условии, что ваши родители не сделали аборт. А если аборт сделали, все по новой. То есть вот вся та песня, которую, значит, мы сегодня пели, то есть аборт – это насильственная смерть. И по сути дела нет разницы, убили ли вы живого человека или сделали аборт. Поэтому, друзья, если у вас были аборты до этого, ну как оно было, так и пускай остается. Но если в будущем будет возможность все-таки немножко мозгами своими работать и предохраняться, то лучше этого делать. Да? Более того, если же вы станете на путь этих действительно серьезных йог, как то йога-триада или вот йога преодоления смерти, то, безусловно, желательно, крайне желательно вообще исключить эту возможность аборта, за исключением, ну, то есть того случая, когда это настояние врачей. Почему? Потому что, ну, иногда бывают моменты, когда, так сказать, под угрозу поставлена жизнь матери. Жизнь матери в этом смысле, она священна. Почему? Потому что в конце концов мать еще раз может родить того же самого ребенка, да? То есть мать может предоставить еще раз войти в этот мир телу, значит, вот этой пране или этому я, этого, так сказать, человека. А вот если мать не предоставит такой возможности, то придется рождаться уже в телах с понижением.
если не будет, значит, альтернативы. Как вы понимаете, это все очень сложные кармические переплетения. Поэтому вот такое, ну как бы бездумное отношение к сексу, друзья, это просто неуместно. Когда, знаете, вот либо это табу, никто ничего не знает, потом девушка беременеет, а ей тут же объяснили, да, пойди сделай аборт, да? Вот лучше потратить огромное количество времени, в том числе и с детьми, и объяснить им, что дети берутся, значит, не из капусты и не аисты их приносят, а реально объяснить, что к чему, дабы, значит, исключить непланируемую беременность, нежели вот таким образом от нее избавляться. Поэтому, что касается обычных людей, друзья, они живут так, как они хотят. Они делают аборты или не делают, не нам их судить. Есть миллион доводов за, есть миллион доводов против. Но если вы становитесь на духовный путь развития, все-таки медицина нам дает достаточно большое количество средств контрацепции, такого неабортального типа, когда не происходит слияние сперматозоида и яйцеклетки. Вот и пользуйтесь ими, наслаждайтесь сексом, сколько вам, значит, заблагорассудится, но только чтобы от этого не страдали никакие другие живые существа. Вот, поэтому, собственно говоря, с позиции, так сказать, абортов их лучше всего избегать, а если они были, то, соответственно, значит, как-то нейтрализовать их. Ну, каким образом можно нейтрализовать? Ну, вы помните, да, что самая хорошая монета, принимаемая во всех жизненных ситуациях, это прана. Праной вы можете набрать, только если будете заниматься йогой. Вот сделайте упор на занятиях йогой. Но идем мы далее. Итак, мы с вами более или менее в первом приближении, очень грубо, друзья, рассмотрели процессы, проистекающие при смерти. Существуют другие, более сценарии объяснения, значит, объяснения процессов, происходящих при рождении, при смерти, в рамках той или иной йоги или тех или иных концепций, можно свести это к там, работе разума, или к работе праны, или к работе энергии кундалини, или сознания, или еще чего-нибудь. В зависимости от того, кому легче что понять или объяснить действие той или иной практики, ну, выбирают тот или иной, то или иное объяснение. Теперь давайте мы как бы сухой остаток подведем или смысл всего сказанного. Итак, друзья, пока вы живы, не спешите умирать. Воспользуйтесь этим счастьем. Если вы будете практиковать всякие методы йоги, хатха-йога, крия-йога, мантра-йога, пранаяма-йога, то вы создадите предпосылки для более успешного для вас прохождения вот этого периода умирания, вне зависимости от того, знали вы об этом хоть что-нибудь или не знали. Если вы научились контролировать свои мысли, и у вас уже нет метания, значит, в тех или иных ситуациях, то понятно, что и после смерти, когда элементы начнут разваливаться и устрашающие видения перед вами представать, вы с большей вероятностью будете держать себя в руках и избежите вот этих вот соблазнов тут же убежать, спрятаться или родиться в какой-то сфере, совершенно неподходящей для вас. Опять же, если вы практикуете мощнейшие быстрые методы йоги, и в первую очередь йогу влюбленности, тантра-йогу, йогу союза, то с одной стороны, вы начинаете контролировать весь тот спектр ощущений, который возникает от вибраций ваших энергетических центров, и не пугаться их. То же самое будет проистекать в момент, когда вы будете умирать, но так как вы уже прошли это
так сказать, в этих учениях, еще пока вы были живы, вы гораздо легче перенесете, когда у вас начнут вибрировать тот или иной центр при растворении. Вы как бы где-то уже готовы к этому. Та же самая ситуация, если вы познали вот эту запредельность счастья, влюбленности, которая, по сути дела, можно сравнить с тем ослепительным светом или с тем ослепительным видением, которое открывается в миг, когда вы умерли, и вы с легкостью сконцентрируетесь на нем и не будете поддаваться желаниям уйти в сторону к своим привычным ощущениям вашего, значит, умирающего тела, то вы воспользуетесь самым вот этим могущественным способом, сразу же, так сказать, вот этим первым толчком раствориться в своем «я» или в абсолюте. Аналогичная же ситуация, если вы знаете, как работает ваш организм, как работают ваши эротические влечения, то вы тоже можете не дать спонтанно этому конгломерату, едва устойчивому сознанию энергии, пойти по неправильному пути и, образно говоря, как говорится в тех или иных текстах, выйти через другое отверстие вашего тела, вместо того, чтобы выйти через макушку головы. Считается, что только через брахмаранхру, когда выходит этот конгломерат, это приемлемо. А когда через глаза, нос, уши, пупок, там, половые органы, это ведет к перевоплощению в более худших условиях. Итак, если вы, так сказать, занимаясь, опять же, теми же сексуальными практиками, учитесь достигать точки йоги и примерно ощущать, что любое неровное, так сказать, движение, вы можете скатиться в оргазм. Точно так же, если вы умеете контролировать свой оргазм, вы умеете контролировать вот этот конгломерат сознания и энергии после смерти, который действительно, как этот шарик неустойчивый, в одну сторону дотронешься, в одну покатится, в другую, а вам надо его направить, значит, в макушку головы. То есть все йоги из быстрых методов, когда вы их практикуете, прямо или косвенно вас подводят к этому искусству, что если вы умерли, вы, ну, с минимальными потерями пройдете это состояние, либо вообще, так сказать, избежите всех этих ужасов. Если же по какой-то причине вас застигает смерть врасплох, ну, у вас есть там, скажем, близкие, друзья, родственники, единомышленники, то они в этом смысле могут вам помочь тем, что будут какое-то время сразу после вашей смерти о вас думать, соответственно, ментально передавать вам, напоминать вам о том, что с вами творится, дабы вы вспомнили эти поучения. Или наоборот, они будут сами практиковать эти ощущения внутри себя, как если бы они умерли, а вы могли бы на них настроиться и сделать то же самое. То есть акцент в йоге по преодолению умирания – это в первую очередь очень четкий позитив, друзья. Никакое не запугивание. Никакая не вот это вот, не упование на то, что если вы что-то не сделали при жизни, вы сделаете, значит, в момент смерти. Нет, друзья, если вы в момент жизни не работали, то большая вероятность, что и смерть вам не поможет. По-моему, у Марка Твена было произведение про плохого мальчика, который все мечтал, что когда он будет лежать на смертном одре, он произнесет такую речь душещипательную, значит, что всем станет стыдно и все начнут его, значит, всячески, как сказать, уважать. Вот, нет, друзья, если жизнь хреново, прошу прощения за сленг, прожили, то и умирать тяжело, да? То есть, если же наоборот в течение жизни славно потрудились, то и умирать легко. Вот это такая основная мысль, которую я хочу донести. Ну, то, что касается практики, времени у нас сейчас, как вы видите, абсолютно нет.
Поэтому вот у нас будет следующий семинар выездной, там и времени будет побольше. И мы...
Не следующий.
В июне будет семинар, там мы кое-что поделаем практическое.
А в июне также концерт, например?
Нет. Так, друзья, на этом мы заканчиваем третью часть.